Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите канал, который называется The Breakfast Show, но сейчас в эфире Classic News, который, как это обычно бывает в этой программе, проведет никто иной, как Дмитрий Львович Быков. Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Саша.
Не удивляйтесь, друзья, что я буду немножечко орать, там Дмитрию Львовичу плохо слышно меня. Вот, он еще не оправился от тура и не добрался до дома, вот, поэтому находится в походных условиях. Уж простите, если я буду форсировать голос вот так.
Нормально, тогда... Саш, нормально, слышно все, чего.
Слышно? Ну, отлично. Спасибо. Все. Значит, Денис, наш звукорежиссер, доблестно вывел все микшеры, которые надо. Короче, значит, у нас здесь происходят обычно такие литературные фокусы в некотором смысле. Мы ищем с помощью Дмитрия Львовича, точнее, Дмитрий Львович ищет, а мы все восхищаемся. Литературные аналогии разным новостям недели и тому, что вообще происходит вокруг. Вас также прошу присоединяться. У нас в описании есть ссылка на донаты, и можно своим донатом, так сказать, разнообразить нашу программу. Некоторые, я вижу, уже поступили к Быкову. Вот. Поэтому в конце программы мы к этому обратимся. Пишите, ну, вы знаете, может быть, подвешенный донат будет, пока не вижу его. Подвешенный донат, это значит, я из чата произвольный вопрос возьму. Хотя мне сегодня тоже трудно, я чат так с трудом вижу. Но вижу, я все вижу. Поехали, давайте начнем с того, ну, новостей на неделе было, надо сказать, довольно много, чего уж тут скрывать. Но, может быть, вот одна из последних, это буквально новость, там, я не знаю, пятницы, вот, о том, что Сергей Иванов, бывший министр обороны, ближайший соратник и ровесник Путина, умер. Вот, и, конечно, все сразу подумали, а не началась ли, собственно говоря, гонка на лафетах, так называемая.
Ну, сейчас слышно меня, да? Слышно. Ну, ни о какой гонке на лафетах, разумеется, говорить нельзя. Но стихотворение у нас есть, причем более чем подходящее. Георгий Иванов, однофамилец покойного политического деятеля. Все чаще эти объявления. Однополчане и семья вновь выражают сожаление. Сегодня ты, а завтра я. Все вымираем по порядку, кто поутру, кто вечерком, и на кладбищенскую грядку ложимся ровненько, рядком. Невероятно до смешного. Был целый мир, и нет его. Друг ни похода ледяного, ни капитана Иванова. Ну, абсолютно ничего. Это стихотворение 37-38 года. Оно, насколько я помню, я точной даты не назову, очень точно выражает ощущение русской эмиграции, от которой не осталось абсолютно ничего. И вот хотя нам все время тычут эту эмиграцию как пример, мне кажется, сейчас ситуация зеркальна. От русской эмиграции, которая, конечно, вернется, осталось очень много и остается много. Она знаменита и песнями, и стихами, и романами, и фильмами. А вот от капитана Иванова, правда, умер он генералом, не осталось ровно ничего, Саш, кроме одной истории, которая связана с вами. Когда за репортаж об ДТП его сына чуть не уволили, а потом не уволили вас. Какими еще проявлениями запомнился Сергей Борисович Иванов, о котором все говорили, что он человек исключительного ума и замечательных способностей, и как не вспомнить другое классическое произведение Александра Куприна «Звезду Соломона», которую я очень люблю. Там Мефистофель говорит Свету: от вас остался бы только перечень ужасных злодейств, которые вы не совершили. Вы могли залить весь мир кровью, а могли облагодетельствовать его, но не сделали абсолютно ничего. И вот самое странное. Многие говорят, что если бы Сергей Иванов вместо Медведева был назначен преемником, было бы лучше. Как ни странно, это такая, знаете, вечная уверенность советских людей, что с консерваторами лучше договориться, что герой со стальными яйцами, силовик, ястреб, он как-то более, как ни парадоксально, более миролюбив. Ему не надо никого ничего доказывать. Ну, как Рейган, как Никсон. Вот они же, собственно, перестройку и разрядку продвигали. Что вот, может быть, Иванов, если бы победил, был бы более миролюбив. А Медведев, вот он сначала развязал грузинскую войну, потом он так мучительно спивался и гадости писал ужасные про всех, демонстрируя такой натужный мачизм. Но на самом деле нет. На самом деле я абсолютно убежден, что любой человек, сделавший этот выбор, вошедший в эту систему, делает свой последний выбор. Дальше все решается без него. Может быть, Иванов не напал бы на Украину. Может быть, он напал бы на Казахстан. Может быть, он напал бы на страны Балтии. Но, в принципе, трагедия всех этих людей, трагедия, не шутя, настоящая, в том, что от них ничего не остается, потому что у них нет никакой субъектности. Они всего лишь реализуют заранее, давно написанный для них сценарий. И вот ничего, кроме вдруг не похода Ледянова, не капитана Иванова, но абсолютно ничего, больше нечего им след сказать.
Ну, знаете, Дмитрий Львович, вот Википедия напоминает нам, что ровно 20 лет назад вы писали следующее. Ставку на Медведева и, соответственно, против Сергея Иванова сделали и ельцинские. Для них Медведев предпочтительнее Иванова, именно потому, что Иванов в случае своего воцарения ни с кем миндальничать не станет. Он сам не ворует и другим не даст.
Нет, я писал об этом, конечно, Медведев же, понимаете, Медведев провел встречу с писателями. Как сейчас помню, на этой встрече Римма Казакова взяла слово, чтобы сказать, что вот были у нас прекрасные советские песни, а теперь пишутся какие-то совершенно ерундовые. И Дмитрий Медведев, с трудом сдерживая хохот, сползая буквально со стула, сказал: «Я непременно возьму это дело в свои руки». Понимаете, мне казалось, что в нем есть какая-то ирония и даже какая-то интеллигентность. Мне просто кажется, что воцарение Медведева было скорее комично. А я всегда думаю, что комичное лучше Ястребиного. Но, с другой стороны, если бы Медведев так явно не обнаружил свой идиотизм сейчас, можно было бы сказать, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. А в общем, весь мой нарратив сводится к одному. Это могла бы быть хоть Новодворская, понимаете? Это мог бы быть хоть я. Этот человек обречен был бы превратиться сначала в деспота, потом развязать агрессию. Это трон такое, такое место, которое исключает адекватное поведение. Поэтому первое, что нам надо будет сделать, это разрушить трон, на котором любой человек, независимо от своего характера, понимаете, становится актером, играющим чужую роль. Но это как Клавдий в «Гамлете». Личные качества актера ничего не значат. Он все равно, если он выходит на сцену в этой роли, он будет отравителем, убийцей и притворщиком. Поэтому остается только порадоваться тому, что Сергей Иванов не запятнал свою душу многими грехами, которые были бы неизбежны в случае его царей.
Ну что ж, тогда можем на другую новость обратить внимание. Ну как новость, это уже не новость, как это? Не новости, но события, как говорят в иных модных передачах. Уже не новость, но процесс. Это бензиновый кризис, который происходит по всей стране. Вот его там самое последнее проявление, что, например, в Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за топливного кризиса. То есть не признавать этого уже нельзя. Очереди на автозаправочные станции будут патрулировать МВД и Росгвардия. Но при этом как-то в правительстве до сих пор говорят, что все нормально, там это самое, печка нормальная, ничего, все не коптит. Вот. Все хорошо, но тем не менее. С чем бы вы сравнили из мировой литературы, так сказать, из классики, нынешний топливный кризис в России? Если там до вас долетает, конечно, в ваши-то...
Понимаете, грешным делом первая ассоциация, которая приходит, это остров Крым, в котором у Аксенова сразу после присоединения искусственного белогвардейского Крыма к России первым делом выстроились очереди на заправку. Вот это поразительно. Там говорится о том, что на острове, только что столь изобильном, производившем устриц, делавшем лучшие машины, лучшую бытовую технику, немедленно начались дефициты и очереди, причем очереди за всем. Как только Россия пришла в Крым, это гениальное аксеновское пророчество, тут же стало ничего не достать. И там, где только что происходило легендарное антикоралли, самое популярное ралли западного мира, тут же бензин оказался в главном дефиците, и Лучников в финале Романа не может поехать на похороны своей родни, перебитой в процессе предсказанного им, устроенного им захвата. Ну и, разумеется, грех себя цитировать, но мои пойми версия...
Но у нас это регулярно. Грех цитировать.
Ну, регулярно, но что делать, если я все успел предсказать? Мои пойми версия, речь идет о том, как после Корниловского мятежа успешного все большевики бежали в Швейцарию, и в результате большевистская революция случилась там. И там было сказано... Грозит война, но бестолку грозить, ответят ультиматум Антанте, всю землю раздадут и в результате начнут не вывозить, а завозить часы и сыр, которыми славна в печальном ненадежном мире этом была издревле тихая страна, столь гордая своим нейтралитетом. Но, строго говоря, это ведь не моя мысль. Набоков, который в той же поэме упомянут, говорит, что в одном из писем... Кому-то из своих американских корреспондентов еще в 40-е годы он писал, что если бы советская власть победила в Сахаре, там немедленно произошел бы дефицит песку. И то, что мы наблюдаем сегодня в стране, называемой большой бензоколонкой, дефицит бензина, лишний раз говорит о том, что нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики.
Да, это уж точно, нет такого. Ну, смотрим за тем, как это все дело развивается. Меня, знаете, что больше всего, как бы даже не волнует, а больше всего привлекает мое внимание, что даже среди нашей аудитории не боты, а обычные люди, нормальные люди, часто нам пишут, ну, не перегружайте, ну, в конце концов, есть, ну, нет никакого, значит, коллапса, а его действительно нет, мы не утверждаем, что есть коллапс, есть только кризис пока. Вот, ничего такого, сгущайте краски. Ну, там нет, тут нет, но на третьей-то есть. Ну, там, значит, час стоять, тут час стоять, на какой-то, может, и 20 минут. А на какой-то вообще не надо стоять, потому что на ней бензин дорогой. Ну и так далее. Вот, ну, то есть, это...
Знаете, прошу прощения,
Дмитрий Львович, да. В каждой ситуации вот такой, которая возникает, каждый раз, как только чуть-чуть появляется какая-то возможность приспособиться, все говорят, да все нормально, что вы, приспособились же.
Тут насчет приспособления его резервов, понимаете, самое страшное, что подавляющее большинство людей не пересмотрели свои планы. Они по-прежнему хотят поехать в Крым. Вот один автор, который целый блог об этом написал, мы получили бесплатную путевку. Моя семья год планировала этот отпуск. Неужели мы теперь откажемся от нее? И вот эта глубокая мысль, она напоминает мне старое эссе, оно вряд ли, конечно, может считаться классикой, но это 2000 год, по-моему, эссе Дениса Горелова, ныне, по-моему, глубоко затонувшегося, хотел бы я ошибаться, но в «Комсомольской правде»-то он печатается, Дениса Горелова, знаменитого когда-то кинокритика, который пишет замечательный разбор фильма Сергея Соловьева «Нежный возраст», что это фильм о ранней усталости мужчин нашего поколения. Он пишет, такое ощущение, что все жители рождаются усталыми, поэтому мысль об отпуске – это их самая светлая мысль. Вот это поразительно. Сегодня очередь из Тамани и со стороны Керчи одинаковая примерно. С одной стороны 2 километра, и с другой 2 километра. С одной надо стоять 5 часов, чтобы выехать из Крыма, и с другой 5 часов, чтобы въехать в Крым. Понимаете, вот это я совершенно отказываюсь понимать. Это свидетельствует не о приспособляемости, не об адаптивности. Это свидетельствует о каком-то патологическом, я бы рискнул сказать, безразличии к собственной жизни. То есть качество этой жизни таково, что отказаться от жизни можно, от отпуска нельзя. Понимаете? Вот то есть... Последним наслаждением, от которого нельзя отказаться, остался отпуск. И это напоминает мне, уже простите, из Достоевского, из братьев Карамазовых, да, что для того, чтобы попасть в рай, надо было пройти квадриллион километров. Но грешник согласился и сказал, что за одно мгновение в раю можно пройти квадриллион квадриллионов, возведенный в квадриллионную степень. Вот как ни ужасно! Крым – это тот рай, ради которого можно пройти квадриллион во тьме. И это все искупается. Это, с одной стороны, очень триумфально звучит, а с другой – очень страшно.
Ну, вот тут разные проявления есть самых разных историй, самых разных, не знаю, разные проявления разных феноменов. Вот, в частности, феномен Лунина. Есть такой человек, который зовет себя Луниным, Александр Лунин, бывший военный. Его арестовали на 11 суток. Этому предшествовала огромная история целая, потому что он начал, как из пулемета, строчить рилсами, в которых требовал встречи с Путиным и в которых говорил, что в армии все ужасно, что людей там убивают, что там всяческие нарушения, там коррупция и все прочее. И он это все расскажет только Путину, выступит с ним где-то вместе в прямом эфире и готов отправиться в Москву. Самое смешное, что в Москву его вызвали. Ну, точнее, он так подумал. И в Москву он уехал, и из Москвы не вернулся. И теперь нам его жена сообщает о том, что он не выходит на связь, а в доме обыск. Вот. Это все происходит на фоне трехлетия мятежа Пригожина. Тоже, в общем, в некотором смысле сначала серьезного, потом опереточного, а потом трагичного. Вот. И как бы это довольно литературно выглядит, мне кажется.
Но здесь-то литературная как раз идея очень простая, их две, потому что Лунин и Пригожин – это все-таки разные явления. Ассоциация с Луниным у меня одна очень простая. Это один из моих любимых рассказов Чехова, рассказ очень ранний, но поразительно умный. Рассказ, в котором отразились все представления России о критическом реализме. Он называется «Чистая правда». Там увольняют коллежского асессора за регулярное пьянство, за то, что он поскользнулся в чем-то плевке, упал и разбил стекло в шкафу. И его в результате, да, еще утратил один архивный лист из дела. Его за пьянку выгоняют. Идут его проводы на пикнике, и он говорит: вот вы смеетесь надо мной, потому что я выпивохом, а я на самом деле один из вас честный человек, гонит меня за мою правду. Вот я пойду к начальству и скажу всю правду в лицо. Да ну, все разговоры. Нет, пойду прямо к начальству и все как есть выскажу, чтобы знали. И он побежал. Его не успели схватить за палды развивающиеся. Он подошел к столу, за которым рядом пикникует начальство, и стал говорить: вот вы выгоняете меня, а я вам скажу, почему вы Иванову разрешаете газеты домой из присутствия брать? Почему Петров с похмелья не явился? Почему у вас подшивки газет лежат перепутанные? Я вам всю правду скажу. А такой-то курит в неположенных местах. И дальше гениальный финальный фраза. И эту чистую правду он говорил в лицо начальству со слезами на глазах, бия себя в грудь. Начальство смотрело в глаза и не понимало, в чем дело. Так заканчивается этот рассказ. Понимаете, все попытки русской литературы, русских бунтарей, русского человека вообще сказать начальству чистую правду, они заканчиваются этим перечнем ужасных бытовых мелочей. Один берет газеты домой из присутствия, а у другого подшивки перепутан. Ну, представьте себе, что Лунин бы с ним встретился. Что бы он ему сказал? Что вся российская армия – это пыточная система, что вся российская власть – это секта пыточная, злодейская, опричная. Да ничего подобного. Он бы рассказал о нескольких частых случаях воровства на фронте или, может быть, о двух-трех избиениях, известных ему добровольцев. Ну и только. Иначе бы он эту чистую правду изложил уже в своем ролике, потому что в этом-то и ужас, что чистая правда в России несказуема. Тут надо менять всю систему, а все эти попытки донести частные случаи до доброго царя абсолютно идиотичны. Начальство смотрело в выпущенные глаза и не понимало, в чем дело. Что касается Пригожина, здесь мне вспоминается, к сожалению, все та же распутинская эпопея и все та же книга Пикуля «Нечистая сила», в которой Распутин произносит свое пророчество. «Не будет меня, и трех лет империя не простоит». После Распутина она и года не простояла. А после Пригожина, похоже, речь идет именно о трех годах. Потому что трехлетие пригожинского исчезновения очень остро подчеркнуло. Пригожин был последним представителем народа при дворе. Понимаете, просто при Распутине этим глубинным народом были сектанты, представителем которых при дворе Распутин был. А при Пригожине зэки. Но как только исчез этот последний канал связи между властью и народом, система разладилась окончательно. Я считаю, что Пригожин был омерзителен. Кстати говоря, сейчас справляются, отмечается 55-летие несостоявшееся Александра Старгуева, великого документалиста, без преувеличения, ведь он убит Вагнеровичем, он убит Пригожиным вместе с Арханом Джамалем и еще с водителем. Это же история, когда Пригожин показал свою сущность абсолютно убийственную, и все по его африканским делам, по его Вагнеру, по его ЧВК это знали. Он, конечно, убийца, невзирая на все свое интеллигентское прошлое, как о нем говорили, интеллектуальное обаяние и так далее. Но при этом нельзя не сказать, он был единственный дельный человек среди новых путинских назначенцев. И дельным он был везде, в ресторане, в ЧВК, в боевых действиях, даже в Бахмуте. Он везде демонстрировал способности. С исчезновением последнего способного человека на этой стране, к сожалению, она впала в окончательный упадок. Уже сейчас, можно сказать, после Распутина эта система не стоит.
Я только одну правочку внесу, что вместе с Арханом Джамалем и Александром Расторгуевым погиб оператор Кирилл Иоратин.
Оператор, да, простите. Не водитель, да. Оператор. Его меньше всего вспоминают, он был самый молодой и меньше всего успел. Джамаль — это Архана. Я знал сына Гейдара, я считал его одним из самых рискованных и талантливых журналистов. И вот эти три смерти уж, конечно, Пригожину простить нельзя, хотя на нем смертей гораздо больше. Но ведь и на Распутине много грехов. Понимаете, у Распутина было вовсе не реноме безупречного старца, и святости у него не было никакой. У него была функция. Он царям докладывал о народе, о его настроении. Поэтому он был против войны, а вовсе не по причине своего миролюбия. Да, кстати говоря, Пригожин в последнем своем обращении сказал, что эту войну не надо было начинать. Мы вошли туда без приглашения, вошли нагло, и не надо было входить. Вот это пригожинско-распутинское трезвое миролюбие, единственное, что их отличало от окружения. И, в общем, как сегодня ни крути, но после Пригожина заменить его оказалось неким. Ни одного человека, способного на даже такой опереточный путь, не оказалось. Просто оказалось, что кто бы ни пошел сегодня на Москву, население будет смотреть на это с одобрением и селфиться рядом с мятежником.
Да, это так. Но с другой стороны, вот вы знаете, сейчас смотришь на предвыборный съезд «Единой России» и думаешь вообще, ну как бы ничего, нормально, хорохорятся люди. В частности, Путин там выступал. Он не вошел в предвыборный список, как бы, так сказать, дистанцировался в некотором смысле. Но, с другой стороны, по-моему, вообще никогда не входил. Но дело не в этом, а в том, что он выступает там, как бы даже называет себя сосоздателем этой партии, участвовал в создании там и так далее. Сама партия представила агитационные плакаты, можно их посмотреть, и среди них, значит, плакат, который называется, на котором написано «Быть за Путина базовый минимум». Это цитата из мема «Базовый минимум и шикарный максимум». Это довольно старый мем. Вот. Ну, теперь вот дошло до, собственно, партии «Единая Россия». Я вообще с трудом себе представляю, что их руководство вообще знает про этот мем и как-то вообще в курсе. Ну вот, может, или, может быть, для того, чтобы как-то к молодежи пробиться. Вот, быть за Путина базовый минимум. А я подумал, что это звучит как... ну, оно ритмичное, это. Быть за Путина базовый минимум. Я подумал, что это звучит как начало стихотворения. Может, экспромт, Дмитрий Львович? Я знаю, что у вас...
Нет, ну, сейчас я подумаю, тему. Только... Нет, быть за Путина базовый минимум, это немножко длинно. Давайте так. Быть за Путина, как минимум, учит нас один маньяк, имею в виду Володина. Клясться сердцем или именем, как учил еще маяк. Я ж взращен учением марксовым, диамате. Знаю толк. Быть за Путиным мой максимум. Пережить его мой долг.
Браво, браво, Дмитрий Львович, браво.
Это не сложно, потому что рифм на минимум очень много, но именем из них самое примитивное. Ну, мой базовый максимум это оказаться за Путиным. Помните, как в том анекдоте про медведя? Мне не важно прийти первым, мне важно прийти вторым. Вот примерно так и здесь, наверное.
Да, возможно. Значит, хорошая затравка к... Это еще не тот стишок, который Дмитрий Львович пишет.
Да, тот стишок, которого мы ждем, несколько пугает меня самого, но и прочесть его я не могу.
Люблю, когда вы нагоняете саспенсу. Делайте это чаще и больше, дорогой Дмитрий Львович. Давайте просто напомним, чтобы... сейчас стишок будет, но до этого можно поставить лайки, написать еще и сообщение в донат. И там появился подвешенный донат. Друзья, спасибо большое. Я постараюсь так вот подслеповато выбрать из чата какой-нибудь вопрос. Если вы снабдите его большими буквами словом «вопрос», то вообще будет здорово, и я его гораздо легче найду. Ну а сейчас настает время стишка. Он у нас к чему, значит, посвящен и к чему приспособлен. Дело в том, что на этой неделе был юридический форум. Он вообще был кринжовый, страшно. Но там всех перекринжил абсолютно. Это глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. И перед этим Путин еще там в очередном выступлении каком-то своем назвал детей главным будущим России. Подхватил это Бастрыкин 26 числа и вот на том самом съезде предложил, не съезде, форуме, юридическом форуме, предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет. Собственно, а чего стесняться-то? Но если бы это было только одно, что он там вытворял, то это, может быть, прошло бы даже и незамеченным. Может, мы и не взяли бы свою программу. Но он зачитал свой собственный стих, я даже это боюсь даже стихом называть, о том, как он мечтает вернуться в СССР. Это надо, я думал, надо сократить, потому что он там почти 2 минуты. Я думал, может быть, я сам поцитирую, но нет. Это надо слушать в оригинале. Поэтому давайте послушаем.
И обратно я в Союз, в котором я родился, свалив обмана тяжкий груз, от грез освободиться, от всех свобод и ипотек, от роста цен, инфляций, от словоблудия долгих рек, обмана инсталляций, от центробанка с ключевой, растущей вечно ставкой, как будто подлый мордобой, встречающий вечно сявкой. Хочу вернуться в прежний мир, где братство всех народов, и не богатство там кумир, и не масштаб доходов. Но есть уверенность всегда, что будущее наше всегда зависит от труда, и завтра будет краше, и только общий честный труд, и равенство, и братство народу счастье принесут, и наше государство вернет нам силу и добра, вновь веру в справедливость, и снова ветра октября вернуть непримиримость к тому, кто любит угнетать, обманывать и грабить, не у станка в цеху стоять, а работяг дурачить. И вновь проснувшийся народ вернется к высшей власти и вновь украсит небосвод не знак наживы страсти, а звезды герба той страны, что нас соединило. Мы все в ней были рождены, и в этом наша сила.
Ну, браво, чё, браво. И вот дис буквально на это написал Дмитрий Львович Быков.
Поэт, он меньше, чем поэт в России в 5 последних лет. Я лиру пафосную выкину, а лучше передам Бастрыкину. Поэт, он меньше, чем палач, пусть даже и палач посредственный, потертый пафосный калач, что комитет возглавит следственный. Поэт не может ни хрена, его не слушает страна, поскольку не читает книг. Россия слушает Бастрыкина. Он пишет плохо, спору нет. Но разве в этом доблесть барина? Он романтический поэт, порочный демон, вроде Байрона. Его натура высока, он разрывает труп совка, и не успев его помацать и сажать, советует с 12. Поэт, набравший рифмы в рот, в плену лирической туманности, о светлом будущем орет, зовет бессмысленной гуманности, а репрессивный генерал не прогрессивный либерал, он любит казни вроде Жирика, и это истинная лирика. Сегодня только тот поэт, кто любит жизнь и правду голую, кто любит кровь и букву Z, и видом сходен с Моторолою, залог искусства, риск и страсть, умение клясть, желание пасть, нести в избытке жертву Родину и всех вокруг порвать за Родину. Тот не поэт, кто верит в свет, кто ходит чистенько одет, боится крови, бездны, адали и презирает запах падали. Поэт – сплошное хоррор-шоу, и он противник неба мирного. Писать не надо хорошо, а надо так писать, чтобы вырвало. Бастрыкин – проклятый певец, прими лавровый мой венец, и чтобы всякий видел разницу, надень его себе на задницу.
Вот, казалось бы, тут должна задница наибольшее внимание привлекать. Ну и тем более это такой свитч такой в конце.
Нет, я говорю серьезно, понимаете, но, Саш,
на самом деле... Больше всего, подождите, больше всего привлекает внимание мое лично, привлекает внимание и видом сходен с Моторолою. Просто прекрасно.
Это спасибо, но я просто хочу вернуться к главной мысли. Ведь я помню, один подонок уже писал: «Назову я молодых поэтов Моторола, Безлер», там еще кто-то упоминается, что лучшие поэты и лучшая лирика окопная – это артиллерия, лучший верлибр – это калибр. Сейчас этого автора самого уже выгнали из зетов, как иногда из гестапо выгоняют за зверство, а из борделя – за блядство. Но сама идея, сама тенденция очень симптоматична. Видеть поэта не в том, кто пишет стихи, а в том, кто проливает много крови. Это началось с проклятых поэтов во Франции. Это омерзительно. Но если говорить серьезно, то по степени резонанса Бастрыкин более поэт, чем все сегодняшние литераторы. И обратите внимание, с каким умилением, да, с каким тяжелым умилением он сам читает свои стихи, и все смотрят на него. И овация, которую он собрал, даже сорвал, я бы сказал, это лишнее свидетельство того, что поэзия переместилась в сферы власти, уйдя из сферы литературы.
Ну, творчеством в широком смысле этого слова занимался не только значит, Александр Бастрыкин, но и ну, Иван Охлобыстин ему положено, на самом деле. И я его, честно говоря, взял по одной причине. Вы потому что, Дмитрий Львович, его, ну, не то что защищаете, а придумали ему амплуа. Вот такое, как бы его несколько выводящее за скобки такого зетничества. Может быть, кстати, то, что мы сейчас посмотрим, оно вполне подтверждает вашу версию, я не знаю. Но, что интересно, у него это видео... Побыло какое-то время в его аккаунте, а потом куда-то делось. Ну, как говорится, интернет все помнит, и мы не забудем.
Да, бомбят нас нещадно. В труху разносят проказники инфраструктуру первопрестольной. Но не станем печалиться, земляки. Не будем забывать о великой гармонии русского хаоса. За эти беды обязательно кто-то будет должен понести ответственность. Искать будут тщательно, ведь беды-то немалые. Полетят головы воров-чиновников, дураков-депутатов, паркетных генералов, не проливших ни одной капли крови в бою. А на их места придут порядочные, компетентные, умные люди. Они-то и приведут нас к победе. А если этого не произойдет, то пусть все сгорит дотла. Нам к этому не привыкать. С Москвой уже такое не раз было. Москва этого не боится. Потому что Москва — это не дома, не улицы, не театры, не выставки, не рестораны. Москва — это принцип. А принцип нельзя разрушить или сжечь. От него можно только отступиться. А куда нам отступать-то? Некуда. Позади нас Москва. Замкнутый круг!
Такие вот дела. Ну, вот когда он сказал «сгорит все дотла», прямо я слышу вот это скоморошество, конечно.
Саш, я абсолютно четко вижу здесь, что подтверждается давняя моя гипотеза. Охлобыстин играет. Я думаю, со временем всплывет тот факт, что кто-то из священнослужителей, из его непосредственных начальников, благословил его на юродство. Подвиг юродства – это очень тяжелый духовный подвиг. Это говорит то, о чем все думают. Обратите внимание, он, предупреждая об этом, очень талантливо сыграл юродивого в фильме «Царь» по сценарию Алексея Иванова. Сценарий, конечно, классикой не назовешь, он был, по-моему, ниже ивановских возможностей, но картина, где Мамонов сыграл Грозного, а Охлобыстин юродивого, стала знаком, символом, независимо даже от таланта Иванова или Лунгина, режиссера. Вот Охлобыстин там был самое точное попадание в роль. Мы видим сейчас, что он юродствует. Он не верит ни одному собственному слову. Он юродствовал, когда кричал «Гойда». Он юродствует, когда говорит о кровавом хаосе Москвы. Про него очень точно сказал Александр Александров. Охлобыстин сошел с ума на имитации сумасшествия. Но я не думаю, что он сошел с ума. Я думаю, что он четко и последовательно осуществляет подвиг. Не зря юродство называют церкви подвигом, подвижничеством. Он подставляется, конечно. Сейчас все говорят, скажут, что я его выгораживаю и защищаю. Нет, я не выгораживаю никого. Я пытаюсь проникнуть в сущность его действий. Он доводит зло до абсурда, а юродивый должен это делать. Ну, вот сейчас, посмотрев этот ролик, выход на секунду. Видите в искренность того, что он говорит? Он находится в роли, и в роли он очень четко. Когда-нибудь мы еще скажем ему спасибо за то, что он высказал вслух все, что было у них на уме.
Да если бы он только говорил, он же и на Донбасс ездит, и войскам помогает, и все дела. Вот в чем проблема-то.
А я не знаю, помогает ли он войскам, я не был свидетелем этого. То, что он говорит и делает на Донбассе, тоже укладывается в парадигму юродства. Понимаете, это как Северус Снейп. А про Снейпа или Снайпа Гарри Поттер сказал, это был самый мужественный человек, которого я знал, и в его честь назвал сына. Он действительно, понимаете, все, что я знаю об Охлобыстине, наводит на мысль о том, что он снайп, двойной агент. Он, безусловно, состоит в ордене пожирателей смерти, тут нет никакого сомнения. Но и в ордене Феникс он тоже состоит, потому что для компрометации всех этих дел он сделал больше, чем вся либеральная пресса. Он показал на своем примере, понимаете, как врач, который делает себе прививку оспы. И вот то, как... Я мог в этом сомневаться, я часто в этом сомневался, но когда я посмотрел этот ролик сейчас, я увидел, что он постоянно комикует. И комикует очень жестоко, на грани гибели. Это риск, действительно, будет игра на фоне гибели всерьез. Я думаю, что многие сочтут его провокатором. Но он не провокатор, он шпион, он Штирлиц. И когда-нибудь мы узнаем правду о том, как он помогал Гарри Поттеру. Кто Гарри Поттер, я еще не знаю. Но что он помогал, сомнений нет.
Ну хорошо, я каждый раз буду проверять и спрашивать у вас, а вот это уже, значит, Гойда или нет?
Да, это уже роль или еще юродство? Но, понимаете, я хочу сказать, что большинство юродивых тоже вели себя неприлично. И в каноне моей любимой православной святой, с образом которой я не расстаюсь, блаженной Ксении Петербургской, сказано «мнимым безумием, безумие мира посрамившее». Я не теряю надежды на то, что Ксения Петербургская вдохновляет и его, потому что иногда нормальное, приличное поведение является мерзостным, а поведение эпатажное, выходящее за грань, является провокацией. Мне почему-то кажется, что когда-нибудь мы узнаем об Охлобыстине правду. Ну, может быть, это моя идиотская вера в хорошее человеческое начало.
Да, ну, я уверен, ну, наши... Зрители, я вижу просто по чату, уверены, что второй вариант им ближе гораздо.
Конечно.
Давайте поговорим еще об одном, творце. Ну, правда, стихами или какими-то, значит, речами он нас особо не балует, но зато общается с роботами. Кадыров пообщался с роботом, причем, конечно, робот... Робот какой-то, видимо, секретный. Его показывали только со спины, и, видимо, его только одежду. Давайте, вообще похоже на похудевшего человека невидимку обмотанного, да. Давайте посмотрим.
Я персональный ассистент сегодняшней выставки. Желаю вам хорошего дня. Ахмат, сила, шеф-чемпион, Аллаху Акбар.
Ну вот, произошла наконец встреча, значит, искусственного интеллекта и Рамзана Кадырова. Вот, ну, собственно, все. Может быть, нам это что-то напоминает, я не знаю.
Ну, понимаете, в пьесе Чапика «РУР», которую Алексей Толстой довольно плагиатно переписал в своей драме «Бунт машин», там описана ситуация, когда директор крупной корпорации, можно считать Чечню крупной корпорацией, говорит с роботом, а журналистка, наблюдая за этим, говорит, в какой-то момент я перестала понимать, кто из них робот, потому что в высказываниях робота было больше непредсказуемости и человечности, чем в том, что говорил этот начальник. Наверное, тут действительно, и, кстати говоря, сейчас, когда мы смотрели, я бы вот не поручился бы, это настоящий Кадыров или это робот Кадырова, манекен, если угодно, да? Да и вообще по всему поведению Кадырова в нем так мало человечности, что его за робота принять проще. И, разумеется, вторая ассоциация у всех – это сказка о тройке братьев Стругацких, где искусственный интеллект у ней внутри. Помните, когда у них
внутри у ней неонка.
Да, в ней неонка совершенно, когда он принес сконструированную машину, и она начала его словами разговаривать, печатать на машинке. Это все чрезвычайно типично и чрезвычайно узнаваемо. Беда в другом. Есть трагедия в этом. Потому что в рассказе Шекли «Армагеддон 2000» роботов, которые идут в последнюю битву, взяли на небо вместо людей. Вот я боюсь, как-то не ужасно, что в современном мире последний человек, который может прямо говорить с Рамзаном Кадыровым, это робот. Я не вижу вокруг людей, которые могли бы с ним говорить, сказать ему правду, вступить с ним в диалог. И вообще постепенное вытеснение интеллекта искусственным, оно как-то заставляет меня бояться за будущее человечества, потому что я вижу все больше роботов и с той, и с другой стороны. Это, конечно, бесконечно печально.
Безусловно, печально не то слово. И вообще как-то робота жалко, которого заставили говорить.
Робота жалко, который вынужден с ним разговаривать, да, потому что мне показалось, что даже в спине этого робота есть некий испуг и подобострастие. Но, с другой стороны, робот – это единственный, с кем Рамзан Кадыров еще решается говорить, потому что робот предсказуем на 100%, а что он может услышать от рядового подданного, мы сегодня не знаем. Подозреваю, что встреча Рамзана Кадырова с роботом – это такое вынужденное появление, лишь бы доказать, что живой. А в принципе, мы давно не видим от него ярких поступков, может быть, и слава богу. Подозреваю, что смена власти в Чечне произойдет еще до конца этого года.
Да вы до конца этого года вообще уже всех похоронили, и Путина, и
Чечню. Не похоронил, нет, но кое-что видно.
Ага, ну да. Встретимся на Новый год в студиях Москвы, так сказать. Хорошо, договорились. Значит, вот новость, которую я специально для вас держал. Мы ее, конечно, с Сергеем Пархоменко обсуждали в день, когда она появилась. Но я думаю, ну с кем еще такое обсудить, как не с Быковым, конечно. Министерство культуры создаст закрытое хранилище деструктивной литературы в Российской государственной библиотеке. То есть это такое лучшее будет, знаете, как в некоторых музеях бывает такой зал или там несколько залов, где самое крутое все собрано, и туда все, значит, ходят, а в остальные залы, ну, как попадется. Если удастся, то заглянут, а так обычно и нет. Вот это вот что-то такое будет. Спецхран, как известно, возвращается, так сказать.
Понимаете, мне вспоминается классический уже анекдот моих школьных лет, что сделать, чтобы школьник прочитал «Войну и мир»? Дать на одну ночь напечатанные на машинке. И это действительно было так. Любой текст самиздата прочитывался по определению, потому что он самиздат. И мне еще вспоминается, как Андрей Андреевич Вознесенский рассказывал мне о 70-х годах, когда он писал поэму «Юнон и Авось». Писал, ну, точнее, она называлась тогда «Авось», а «Юнон и Авось» она стала в опере. Никто не верил, даже в линкоме, что комиссия это утвердит. И Вознесенский мне сказал, тогда спецхран был главным источником познаний для людей, и я даже подумал о том, что наряду со спецхраном должен существовать спецхрам, где молились бы настоящему Богу. Вот как в спецхране хранится настоящая литература, так в спецхраме молятся истинно верующие, а не те, кто приходит освящать куличи или отправлять ритуалы. Вот этот великолепный каламбур Вознесенского, он просится в поэму, но он остался без воплощения. А идея спецхрама, где молятся настоящим богам и читают настоящую литературу, она интересная идея. Потому что ведь по большому счету сегодня вся литература разделилась на макулатуру и спецхрам. Макулатура издается дикое количество, ее не читают. А спецхрам – это почти все запрещенное. Ведь, строго говоря, запрещенка сегодня – это синоним качества. И как не вспомнить слова Макса Волошина, главного крымского просветителя, который сказал: «Почетно быть твердимым наизусть и списываться тайно и украдкой, при жизни быть не книгой, а тетрадкой». Вот когда я, помню, это читал, я взмолился о такой судьбе, но я не думал, что эту молитву будет услышана.
Напомню и про лайки, и про возможность отправить донат.
Шеры и репосты.
Тут
и, кстати, напоминаю всем, что когда я пообещал встречу Нового года на «Эхе Москвы», я действительно встретил его на «Эхе Москвы». Правда, это было в Тбилисской студии. Но помяните мое слово, встретим его в московской.
Тбилисская студия «Эхо Москвы» не слыхал о такой, честно говоря. Вот. Ну да ладно. Значит, наверное, уже появилось. Значит, я хочу сказать, что да, есть подвешенный донат, но пока я не отобрал ни одного вопроса. Можете еще присылать, и, может быть, именно ваш вопрос будет задан. Ну или просто пришлите вместе с донатом, и тогда он вне очереди пойдет. Уже минут через 10, наверное, может быть, поменьше. У нас еще есть много наших заготовленных тем. Из новостей великой державы. Вот знаете, герои СВО на кладбище поставили вместо памятника манекен. Вот, по-моему, очень такая символичная картина. Вот. Более того, на этой же неделе появились новости о том, что за фотографии могил участников СВО могут госизмену пришить, это угрожают нам правоохранительные органы, так называемые. Ну вот, такая как будто бы создана буквально для фотографий. Провоцируют на госизмену, я бы так сказал.
Понимаете, еще у Льва Лосева в гениальной, на мой взгляд, жутко смешной книге воспоминаний «Меандр» сказано, что ничего смешнее и кощунственней советских памятников героям войны он не видел. Вот, например, где-то в одной из стран Балтии установили памятник танковой атаке, где была изображена рука, занесенная гранатой, причем гранату держали как бутылку за горлышко, как бы в такой наливающей позе, и немедленно эта торчащая из земли рука с бутылкой получила в народе прозвание «В канаве пьянка продолжалась». Почему-то меня это смешит безумно, потому что более точного портрета действительно нельзя найти. Ну, что касается манекенов, так ведь еще, простите, в советское время был этот весьма кощунственный анекдот, правда, разным авторам его приписывали, что поскольку на кладбище экономят землю, то решили хоронить покойников вертикально, а чтобы экономить еще и на памятниках, решили закапывать по пояс, а верхнюю половину красить серебрянкой. Это лишний раз показывает удивительно легкое и циничное, и какое-то победительное отношение русского человека к смерти. Действительно, он ее не сакрализует, она ему скорее смешна. И, пожалуй, лучшей эпитафии, чем в канаве пьянка продолжалась, нельзя придумать всей этой эпохи, которая пропивает последнее. Поэтому в этом кощунстве поставить манекен на могиле, в этом кощунстве нет ничего принципиально нового. Это доказывает лишь любимую мысль Владимира Путина, что смерть не страшна тем, кому жизнь недорога. Это довольно грозный символ.
Едем дальше. И из того же рода примерно. В Петербурге на полу в метро изобразят шевроны германской армии. Для чего, как вы думаете, Дмитрий Львович, вы слышали эту новость?
Ну, понимаете, это уже чистый плагиат. потому что в новелле «Мариме. Души чистилища» рассказано о великом грешнике Дон Хуане де Маране, он считается одним из прототипов Дон Жуана. Он пережил в своей распутной жизни страшное бредовое видение, ему представился ад, души чистилища, которые страдают невыносимо, а в аду еще должно быть хуже. И после этого он раскаялся, заперся в монастырь и завещал похоронить себя у входа в монастырь, чтобы все входящие попирали его ногами. И рядом велел установить надпись: «Здесь покоится худший из людей, когда-либо рождавшихся». Это, конечно, очень самонадеянное заявление, и в этом самоуничижении видится и некая мания величия. Но идея похоронить грешника у порога монастыря, чтобы все его ногами попирали, эта идея известна со Средневековья, а описана впервые у Мариме. Так что, видимо, они просто прочли либо «Дон Хуан де Маране», либо «Хуана Ченорио», первую пьесу, где это было описано, и решили, так недолго думая, скопипастить на фашистскую символику. И уже после того, как фашистские флаги бросали к мавзолею и знамена, и эти самые шевроны, и ничего принципиально нового они придумать не могут. Разница в том, что Хуан де Маране истинно искренне грешил и искренне каялся, а эти пиарятся на чужой крови и на чужих подвигах. Но ничего не поделаешь, деградация есть деградация.
Ну, это, конечно, самая звездная сегодняшняя история, как мне кажется. Москвич установил на балконе громкоговоритель и мучает соседей гимном России. Мне кажется, это перформанс вполне себе сравнимый с тем, что демонстрируют современные художники, признанные в самых разных уголках мира, самыми высокими профессионалами и так далее. Это очень многослойная штука. Давайте мы просто посмотрим, как это выглядит. А гимн-то не очень слыхать было. Что-то. А он был хорош. О! Вот-вот. Прикиньте, круглосуточно так издеваться над людьми.
Понимаете, это тоже ведь плагиат, на самом деле. Еще у Лимонова в его книге «По тюрьмам» описано, да, это он мне рассказывал в первом интервью на «Воле». Он рассказывал, что зэки не могли больше слушать государственный гимн, который им заводили постоянно, и еще советскую музыку, которую тоже постоянно заводили. И кто-то на этой зоне, кто-то из паханов добился того, что вместо советской музыки и советского гимна стал, как выражался Лимонов, хуярить «Рамштайн». То есть в столовой во время завтрака, утром во время подъема гимн играли все равно, но все остальное время звучал «Рамштайн». Как они этого добились, непонятно, но он очень хорошо сочетался, как пишет Лимонов, с этими людьми в черном, с этими призраками, как бы тоже душами чистилища. Кстати говоря, абсолютно все политзаключенные вспоминали, главной пыткой в заключении был круглосуточно включенный свет и круглосуточно включенный радиоприемник, который транслировал советские новости и советскую пропаганду. И спрятаться от этого было абсолютно негде. Это проникало через уши, в кровь и в мозг. И вот это расклевало хуже всего. Об этом в любых зэковских воспоминаниях, начиная с Подробинника и кончая Марченко, можно прочитать. Значит, этот сосед просто решил вольную жизнь максимально приблизить к невольной. Но, судя по реакции соседей, ему это не очень-то удалось.
Да, дорогие друзья, переходим к донатам. Не найду ни одного достойного нашего рассмотрения на подвешенные, поэтому есть еще буквально минута для того, чтобы крупно написать слово «вопрос» и отправить свой донат. Все шансы у вас нет, перенесем на следующую.
Нет, практику. А мне пишут, можно я отвечу?
Давайте.
Мне пишут мои студенты, за что им огромное, ребята, спасибо. Вы рассказывали, что большинство советских вождей сами писали стихи. Что же нового сделал Бастрыкин? Во-первых, не большинство. Стихи писал Леонид Ильич Брежнев. Его стихотворение раскопал Владимир Пастухов и зачитал с трибуны съезда. Стихи регулярно писал Андропов, и довольно качественные. Во всяком случае, мне очень нравится его послание к Бовину, где он рассказывает о своем расстройстве желудка, рассказывает с должной долей иронии. Ну и были у него лирические стихи, которые сохранили некоторые женщины им любимые, в том числе российские поэты, не будем называть имен. А крупным поэтом, без преувеличения, крупным талантливым поэтом был Мао Цзэдун. Его замечательное стихотворение, посвященное жене, «Голубая река», мне кажется, просто эталоном. Там говорится о том, что течет голубая река, иногда она отражает облака, но луч солнца их рассеивает. Что такое облака? Это вредные мысли ревизионистов, а луч солнца – это, понятное дело, Мао. Ну, глубокая метафора, хорошо проработанная в лучших традициях китайской поэзии. Да и вообще, новелла Матвеева замечательно писала, что «Фортуна, погляди на этих демонов, они и сами добрых дел не делают, и деспотам их делать не дают. Если кто-нибудь из них пишет стихи и тем хоть какой-то вклад вносит в гармонию мира, это можно простить, это надо считать нормальным, потому что вообще, значит, они чувствуют, что что-то в их жизни не так, если они пытаются искупить это стихами, как самурай перед смертью должен написать кокку». Излив в этом весь смысл своей жизни. Будем надеяться, что это что-то вроде самурайского хокку.
Так, и пишут в еще один донат. Еще один донат – это вам на гарнитуру, чтобы вы лучше звучали. Еще один донат.
Спасибо, но я теперь буду, по крайней мере, месяц выходить из домашней студии, так что все в порядке.
Ревелина пишет: «Здравствуйте, Дмитрий Львович. Вы говорили, что, скорее всего, «Черная речка» будет в аудио. Скажите, как с этим обстоят дела?»
Еще раз.
Про «Черную речку» спрашивают. Вы говорили, что будет в аудио. Как обстоят дела с этим?
«Черную речку» я уже распродал весь ее тираж, но ее аудио-вариант, который я начитал, появится в последнюю неделю июля. Так мы договорились. Аудиокнига в последнюю неделю июля будет доступна. Я понимаю, что эту книгу не так легко читать, потому что там довольно много стихов. Там вся девятая глава Онегина, которую я написал за Пушкина, как бы, она мне как бы внушена, я так думаю, как бы продиктована. Если, Бог даст, все будет нормально, в последних числах июля вы эту аудиокнигу получите и избавитесь, наконец, от необходимости бегать глазами по буквам.
Спрашивают, давайте подвешенный донат прочитаю, но будет, наверное, еще один. Значит, спрашивают, а Бастрыкин-то кто таков в литературе? Мы про Бастрыкина поговорили, а что он за персонаж, ну, кстати?
Понимаете, про Бастрыкина уже только ленивый не пошутил словами Гоголя из «Мертвых душ». У нас в городе один приличный человек, прокурор, да и тот свинья. Это все, это страшный... со сросшимися бровями, да, только им вспомним, что у него были сросшиеся брови. Но, понимаете, в Бастрыкине, по многим свидетельствам, действительно что-то человеческое есть. По крайней мере, есть самоирония, есть ироническое отношение к себе. И кроме того, вот мне, кстати, тут же написали сегодня, вы вот издеваетесь над Бастрыкиным, а ведь он обещал журналиста закопать в лесу и не закопал. Разве это по нашим временам не подвиг? Да, давайте все невыполненные страшные обещания считать подвигами, тогда у нас будет очень много подвижников.
Да не то слово. Вот это что значит, человек, от которого не ожидаешь, что он сдержит слово. Журналиста не закопал.
Да, по крайней мере, самое плохое слово он не сдержал. Будем надеяться, что и остальные тоже маска.
Ну, давайте еще один вопрос вам задам. Как раз тоже про оценки ваши. Что значит Бастрыкина, что Охлобыстина, что вообще многих-многих людей. Дмитрий Львович, как вы расцениваете свои шансы на ошибку в оценках? И коль скоро она случится, что вам с того?
Чтобы еще это... раз, как я оцениваю, простите.
Да, как вы расцениваете, наверное, оцениваете на самом деле, свои шансы на ошибку в оценках? И коль скоро она случится, что вам с того?
Понимаете, я легко признаю свои ошибки в сроках. Я не признаю ошибок только в направлении. Направление я чувствую. А в оценке времени, когда это произойдет, я остаюсь безудержным оптимистом. Но при этом, понимаете, божьи мельницы мелют медленно. Это я, безусловно, помню. Но божьи ветры дуют быстро, добавил бы я. Поэтому... независимо от мельниц, вектор можно почувствовать уже сейчас. Может быть, я немного тороплюсь, но это потому, что я слышу ветер, а не мельниц. Вот такой элегантный и самовлюбленный ответ.
Раз торопитесь, Дмитрий Львович, тогда вас отпускаю. Спасибо большое.
Спасибо, дай бог вам здоровья. Через неделю увидимся в нормальной студии. Пока.
Надеюсь, да, очень надеюсь. И наш режиссер тоже очень на это надеется, Денис. Кстати, Дениса вы увидите уже через час в программе «Точка» с нашими замечательными экспертами. Я видел, там идет подготовка. Эксперты один за другим сегодня соглашались прийти на передачу. Это не всегда так здорово бывает. Бывает у них по воскресеньям другие планы. Но вот сегодня вы увидите какой-то мощный состав, судя по всему, и, конечно, обсуждение самых важных новостей в мире технологий. Ну, а я вам напомню, что завтра в 9 утра, как это обычно бывает на нашем канале, как это всегда бывает на нашем канале, как это каждый день бывает на нашем канале, в 9 по Москве, Вильнюсу и Минску, а также Киеву, ждет вас The Breakfast Show в исполнении Александра Филипенко и Максима Полякова и многих-многих отличных, любимых вами гостей. Все, до 9 утра, которое я буду смотреть, в смысле Breakfast Show буду смотреть с вами вместе как зритель. Всем счастливо, пока.